Глава вторая. Эшелон, лязгая буферами, начал гасить и без того невеликую скорость. В темноте проплыл единственный огонек в окне станционного здания. Шипение контрпара, последний грохот, увязший во тьме ночи, и осталось только негромкое чух-чух, чух-чух, доносящееся от головы состава. Прощай, красавица. Красавица, которая, встав в вагонной двери, перекрывала ее наглухо, молча захлопнула эту самую дверь. Ну да, если бы я был проводником общего вагона товарно-пассажирского поезда «Москва-Самара», то тоже, наверное, ненавидел всех пассажиров, поднимающих меня среди ночи ради того, чтобы выйти на каком-нибудь глухом полустанке. Расточаемые мною комплименты отлетели от раздраженной проводницы, как пулеметная очередь от танковой брони, и я остался висеть на узкой грязной лестнице общего вагона. Сколько до земли, в темноте не видно, но прыгать все равно придется. Примерился и... Уй! Взметнулись полы шинели. Платформы как таковой не оказалось, поэтому приземление получилось достаточно жестким. Сидор, утяжеленный пистолетом, пачками денег и двумя бутылками водки, больно стукнул по спине. Вот и добрался. Точнее, почти добрался. От районного центра до родной деревни Сашки Коновалова еще почти полсотни километров. И их тоже предстоит преодолеть. Как преодолеть? Не знаю, надеюсь на какую-нибудь оказию. А пока надо найти место, где можно преклонить голову хотя бы до утра. Я с надеждой посмотрел на единственное освещенное окно. Огонек тусклый и какой-то мерцающий. Явно не электрическая лампочка и даже не керосиновая. Скорее лампион, сделанный из аптечного пузырька. Не очень далеко впереди замигал красный огонек. Паровоз зашипел, дал гудок. Лязг буферов прокатился от головы к хвосту поезда, и вагоны начали медленно, но неуклонно набирать скорость. Красные огни последнего вагона уплыли в ночную темень.
«Ой, напугал!»
Я и сам почти испугался, настолько неожиданной была встреча. В руке у женщины был керосиновый фонарь с красным стеклом. Это она давала отправление поезду. «Неужто я такой страшный? Зато добрый!»
«Да кто вас в темноте разберет, страшный или добрый? А к нам сюда зачем?»
«В отпуск по ранению. 30 суток дали на поправку здоровья. А вы дежурная по станции?»
«Дежурная»,
— подтвердила женщина. «Зал ожидания у вас есть? Мне бы до утра где-нибудь переждать».
«А дальше тебе куда?»
Я сказал название Сашкиной деревни.
«Далеко»,
— посочувствовала дежурная.
«Ладно, пошли, у меня в каморке до утра посидишь. Там и теплее, чем в зале, и мне веселее будет».
Мы пришли в небольшой домик. Здесь, в неверном свете лампиона, отбрасывающем резкие тени, я смог ее немного разглядеть. Низенькая, полная, навскидку лет 45-50, а может и меньше. Война сильно старит женщин.
«Раздевайся, сейчас чайку заварим».
Сама она сняла черную железнодорожную шинель и фуражку с, должно быть, красным верхом. Я повесил свою понтовую шинель на крючок рядом с ее шинелью, затянул ремень и подсел поближе к буржуйке, на которую дежурная поставила закопченный чайник. Кроме печки в комнатке стояли стол, пара табуретов и топчан, на котором дежурные по станции коротали время в перерывах между приемом и отправкой эшелонов.
«В каких чинах будешь?»
— поинтересовалась женщина. «Сержант».
«Артиллерист?»
«Зенитчик».
«Ты первый, кто оттуда пришел с руками и ногами. Народу-то много позабирали, а обратно только бумажки похоронные идут. Да пара коллег вернулись».
«Я тоже временно. Через месяц обратно. А твой воюет?»
«Нет, слава богу. По возрасту уже не гож. А младшенький на фронте. Танкистом воюет. Старшему бронь железнодорожную дали. Сейчас в Рязани паровоз ремонтирует».
Так за разговорами я узнал местные новости, которых было немного. И что до конечной цели моего путешествия добраться будет нелегко. А тут и чайник закипел. Вместо чая заваривали какие-то листья. Я так и не понял, какие.
«Только сахара совсем нет»,
— предупредила дежурная. «Подождите». Подхватился я. «У меня изюм есть». Я достал из кармана шинели пакетик, купленный еще в Москве, и мы стали пить кипяток с запахом неизвестного мне растения, закусывая его мягким изюмом.
«Сержант, уголечку не принесешь? Мне его проклятого тяжело таскать».
Казалось бы, безобидная просьба меня насторожила. За время моего отсутствия любопытная баба могла сунуть нос в мой мешок. А там на то, чтобы участковому стукануть, с запасом хватит. Забрать сидр с собой? Еще хуже. У обычного красноармейца ничего ценного быть не может. И причин не выпускать из рук свое имущество тоже нет. Надо придумать какой-то благовидный предлог, чтобы отмазаться от этого почетного задания. А пока потянем время. Где уголь-то брать?
Сбоку от вокзала котельная. Возле нее куча лежит.
Не воруют?
Не без этого.
Я подошел к мятому ведру и заглянул внутрь. На дне еще оставалась угольная мелочь, почти штып. Набрал совком и забросил в печку. Хватит еще. Вот товарняк на Рязань пойдет, вместе и выйдем. Сама проболталась, что скоро состав товарный должен пройти. Пока она состав встречать провожать будет, я угля успею набрать и в каморку вернуться. Посидели еще, поговорили. Женщина время от времени поглядывала на стоящий на столе будильник. Наконец поднялась.
Пора.
Я тоже подорвался, как галантный кавалер. Подал женщине шинель, натянул свое. Она взяла фонарь, я подхватил ведро с совком. Интересная, кстати, конструкция у этой керосинки. С двух сторон открыто. Стоят красный и желтый светофильтры. С третьей стороны зеленый, прикрытый заслонкой. Своего рода защита от дурака. С четвертой стороны дверца, через которую внутрь вставляется керосиновая горелка.
Пошли.
Я галантно пропустил дежурную вперед. Рысью рванул к котельной. Торопливо нагреб ведро крупнокускового угля. Это когда перейдут на комбайновую добычу угля, он пойдет мелким. Такое и по конвейеру транспортировать проще. А пока основным инструментом является отбойный молоток. Максимум врубовая машина, и возят его под землей вагонетками. Уголь идет крупный. Мало влезло, нагреб мелочи с горкой и рысью обратно. Успел вернуться намного раньше нее. Подкинул топливо в печку. Когда дежурная вернулась, я уже делал вид, что дремал. Завалившись прямо на пол, завернувшись в свою щегольскую шинель и подложив под голову сидр. Войдя, женщина задержалась около меня, потом прошла дальше. Я еще слышал, как заскрипел топчан, а потом действительно провалился в сон.
«Вставай! Слышь, сержант, вставай!»
Дежурная трясла меня за плечо.
«Вставай! Скоро сменщица моя придет!»
Я разлепил глаза. За окном серел еще не поздний осенний рассвет. «Встаю, встаю!» От долгого лежания на жестком полу в одной позе тело затекло. Я тяжело поднялся, разминая мышцы. Спасибо за ночлег, хозяюшка. А чего сменщицу боишься? Муж ревновать будет?
Скорее уж отругает за то, что раненого солдатика на улицу выгнала.
Ну тогда чайком на дорогу напоишь? Изюм у меня еще остался. Горячая вода, пусть и на пустой желудок, окончательно разбудила. Когда я вышел на небольшую площадь перед вокзалом, было почти светло. Куда идти? Постоял-подумал. Не хотелось задерживаться в поселке надолго. Вряд ли здесь есть воинские части. Но райотдел милиции, безусловно, имеется, и можно нарваться на бдительного милиционера. Однако голодное урчание в животе решительно опротестовало намерение немедленно двинуться в путь, и я решил задержаться. В дневном свете поселок казался совсем не маленьким. Побродив по просыпающимся улицам и порасспросив местных, я понял. Удовлетворить мою насущную потребность тут просто негде. Не позволяют неразвитость местного сектора общественного питания и товарно-денежных отношений. Проще говоря, на весь райцентр ни одной столовой и рынок только по субботам. А сегодня понедельник, тяжелый день. Хлеб и прочее продовольствие в магазинах только по карточкам, которых у меня не было. Да и в целом этот поселок, стоящий на одной из основных железных дорог страны, производил тягостное впечатление. Была в его облике какая-то безнадега. Вообще Рязанской области с географией не повезло. В том смысле, что она была достаточно далеко, чтобы не пользоваться благами близости к столице, но недостаточно далеко, чтобы иметь возможность откосить от всех поборов центральной власти. Причем налоги с окрестных населенных пунктов Москва брала не только деньгами, но и людьми. Своего пика этот процесс достиг в 90-е нулевые. Из всех областных центров, находящихся в 3-6 часах езды по железной дороге, все, кто хоть что-то мог руками или головой, уезжали в Москву. Оставались старики, дети и те, кому в столице ловить нечего. В свою очередь, областные центры тянули людей из районных, а те, естественно, из деревень. Только к тому времени в деревнях народу не так много осталось. Сейчас же этот гигантский насос по выкачиванию жизненных сил только начинал работать, но влияние его уже сказывалось, плюс война. Насколько помню, человек может не есть 3 дня. Сил он при этом не теряет. Сейчас, конечно, не июль 41-го, а конец сентября 42-го. Но 50 километров за 2 дня я одолеть должен. А по дороге, глядишь, купить что-нибудь получится. Тем более, что 2 универсальные валютные единицы у меня есть. Вообще-то я предполагал отметить мой приезд с Сашкиным отцом. Но голод не тетка. И я пришел к выводу, что одну из них вполне можно пустить на обмен. Жалко, фляги нет, не догадался купить. Под голодное урчание в животе я зашагал по глинистой грунтовой дороге, ведущей через поля к желто-красному осеннему лесу. Солнце, иногда пробивающееся сквозь низкие свинцовые облака, подобралось к зениту. По моим прикидкам, я уже отмахал километров 15, но скорость моя понемногу падала. За месяц натертые раньше мозоли успели смягчиться, а тут еще новые сапоги и длительный пеший марш. Пришлось выбрать место почище, снять сапог, размотать портянку и проколоть надувшийся пузырь. Самой толстой иглой, какая только нашлась за отворотом пилотки. Так я далеко не уйду, попутного транспорта не предвидится. Даже неизвестно, сколько до ближайшего жилища. Да, ситуация. Но тут судьба улыбнулась мне вместе с осенним солнышком, появившимся в очередном разрыве облаков. До моих ушей донесся скрип тележных колес. Я начал торопливо наматывать портянку, но до появления на дороге гужевого транспорта не успел. «Добрый день, дед!»
«Здорово, служба!»
«Подвезешь? А то мой транспорт больше не тянет».
«Что ж ты так?»
«Да вот, разнежился в госпитале, отвык».
«Ну, залазь».
Я вместе со своим мешком взобрался на деревянный борт. Низкорослая лошаденка, понукаемая дедом, дернула телегу, и та заскрипела дальше.
«Далеко путь держишь?»
— поинтересовался дед. «Я назвал деревню».
«Верст 10 не доедем».
«И то дело. А колодец у вас в деревне есть?»
«Есть», — ответил дед. «А тебе зачем?»
«Может, пустишь воды напиться? А то так есть хочется, что переночевать негде».
«Ха, ладно, пущу переночевать. А вот скажи мне».
Дед оказался въедливым. Интересовался положением на фронте, международными событиями, прогнозами на окончание войны. А мне особенно болтать не стоило, поэтому старался отвечать покороче и не очень определенно. Дед недовольно кряхтел и продолжал расспросы. Так под разговоры, когда уже начало темнеть, добрались до дедовой деревни.
«Давай ужин, старая»,
— скомандовал дед, вышедший на крыльцо старушки.
«Гость у нас».
Пока дед распрягал, кормил и поил лошадку, ужин был готов. Чугунок с картошкой в мундире и домашний хлеб. Мне стало неудобно, и я полез в свой мешок. Вытащил одну из двух пол-литровок, предназначенных для налаживания контакта с Сашкиным отцом, и выставил ее на стол. «Казённая». Дед подхватил бутылку, похлопал по ней рукой и вернул на стол.
«Давай стопки, и это, яичню жарь»,
— раскомандовался обрадованный старик. И мы пили водку, закусывая ее хлебом и яичницей прямо со сковородки. Основательно выпившего деда потянуло на воспоминания о молодости.
«Я так раньше орел был. Ой, орел. В самом Петербурге служил».
«В гвардии?» – удивился я. «Роста дед был явно не гвардейского».
«Нет, ростом в гвардию не вышел».
Смутился он, но тут же выправился.
«145-й пехотный, Новочеркасский, императора Александра III полк. Ой, жизнь была, ой, жизнь. Их благородие, господин штабс-капитан. Во!»
Дед продемонстрировал мне сухонький, но еще крепенький кулачок.
«А как в город выйдешь, и смех, и грех».
Дед пьяненько захихикал.
«Я вот тебе анекдот расскажу. Вышли два солдатика в город, приняли в трактире, как положено. Ну и приперло их по малой нужде. А где? Кругом дома каменные, люди ходят. А один из них совсем неграмотный был. А второй-то грамоту чуть разбирал. Идут они, место ищут. Видят, на доме вывеска «Институт». Второй читает: «Не ссы тут». И первому говорит: «Идем дальше, здесь нельзя». Идут, видят другую вывеску: «Таможня». Второй читает: «Там можно». Ну, исправили нужду солдатики-то.
Дед зашелся смехом. Незатейливый, однако, юмор был у предков. У этого анекдота продолжение есть.
«Это какое же?» —
заинтересовался старик. «А такое. Делают солдатики свое дело. Первый второго и спрашивает: почему я писаю слышно, а ты писаешь не слышно? А второй ему и отвечает: так ты писаешь на панель, а я сзади тебе на шинель».
«На шинель».
Подвыпивший дед смеялся так, что чуть не свалился с табурета. «А откуда я этот анекдот знаю?» — дед рассказывал. «Живучий оказался анекдот. Но в пору всеобщей грамотности уже не актуальный».
«Хватит вам!» —
Вмешалась молчавшая до этого момента хозяйка.
«Спать пора, ночь на дворе».
Утром я проснулся со страшной головной болью, и погода здесь, похоже, ни при чем. На меня алкоголь вообще плохо действует, а вчера мы с дедом раздавили пол-литра на двоих. Утром наступила жестокая расплата. Пришлось старику отпаивать меня капустным рассолом. Капусту мы съели позже, когда голова немного пришла в норму и начала соображать. В результате я покинул гостеприимный дом не утром, как рассчитывал, а после полудня, когда кукушка в старинных ходиках прокуковала 12 раз. Пеший марш по грунтовой дороге пошел на пользу здоровью. Легкий ветерок выдал остатки алкоголя из мозга, и к конечной цели путешествия я пришел 2 часа спустя прямо как огурчик, такой же зеленый и небритый. Деревенька была невелика. Дорога, по которой я пришел, рассекала ее на 2 почти равные части. Дома, потемневшие от времени бревенчатые пятистенки. Со стороны улицы заборы слеплены из подручных материалов. Видно, что живут небогато. А вот людей на улице не наблюдалось. Подойдя ближе, я увидел в одном из дворов бабку, кормившую курей. Я подошел к забору, подождал, пока она закончит свое дело. И только тогда окликнул. «Бог в помощь, бабушка!»
«Ой, напугал. И тебе не хворать, сынок. Зачем пожаловал?»
«Коноваловых ищу. Не подскажешь, бабушка, где их дом?»
«А который тебе нужен? Иван или Андрей?»
О том, что Коноваловых в деревне может быть несколько, я не подумал. А какое имя у Сашкиного отца не знал. Пришлось выкручиваться. «У которого младший сын Сашка сейчас зенитчиком служит».
«А, это тебе к Ивану нужно. От меня 3-й дом налево».
«Спасибо, бабушка». Я уже сделал пару шагов в указанном направлении, но тут она меня окликнула.
«Постой, сынок!»
Я обернулся.
«Так на него это... похоронка на него пришла!»
Казалось, земля ушла у меня из-под ног. Если бы не забор, за который я ухватился, то, наверное, упал. Я смог только прохрипеть. «Когда?»
«Да уж недели 2 как! Что с тобой, милок? Постой, я тебе водички принесу!»
«Не надо!» Я сумел справиться с секундной слабостью и на ватных ногах пошел по улице. В душе теплилась надежда, что бабка ошиблась, что это не тот Сашка, которого я вытащил из трибунала и которого не сдал иновременщикам. Я был полностью уверен в том, что именно он причина хронокатаклизма, грозящего будущему, поэтому я и искал его, чтобы предупредить о грозящей опасности. И что? Все зря? Нет, не может быть. Это не он. Сейчас я доберусь до указанного мне дома, и все выяснится. Сейчас. От сильного толчка калитка распахнулась, и я решительно направился к крыльцу. На стук никто не вышел. Я постучал сильнее. Никакого эффекта. Толкнул дверь. Она оказалась не заперта. И вошел без приглашения. Вторую дверь, ведущую непосредственно в дом, открыл без стука. «Есть кто-нибудь?» Не ожидавшая моего появления женщина испуганно вскрикнула, но я ее не сразу заметил. Взгляд мой был прикован к красному углу дома, где рядом с иконой висела фотография молодого парня в гимнастерке с черными петлицами и скрещенными маслами пушечных стволов. Судя по всему, фотография была сделана прошлой зимой и прислана родителям из запасного полка. С нее на меня смотрел красноармеец Коновалов Александр Иванович. Только фотография эта была в черной траурной рамке. Помимо воли у меня сорвалось. «Ну, здравствуй, Саша». «Ваш сын, красноармеец Коновалов Александр Иванович, уроженец Рязанской области, Шиловского района, деревни...» Я оторвался от небольшого желтоватого куска бумаги. Все совпадает. «В бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявил геройство и мужество, был убит». Убит. Не умер от ран, не пропал без вести. От огневой позиции батареи до правого берега Воронежа расстояние было приличное. Вряд ли это была пуля. Скорее всего, под артиллерийский обстрел попали. Или под минометный. Нет, даже для миномета далековато. Хотя все может быть. Похоронен в городе Воронеж. Братская могила номер... Черт, номер братской могилы написан неразборчиво. То ли 036, то ли 038. Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. Приказ НКО СССР. Номер 220-41 года. Подпись. Шиловский райвоенком, капитан административной службы. Подпись, как всегда, неразборчива. Дочитав до конца, я опустил похоронку и взглянул на сидевшего передо мной постаревшего лет на 30 Сашку. Отец и сын были очень похожи. Иван Коновалов, такой же невысокий, квадратный, белобрысый и голубоглазый. Все совпадает, значит, все-таки он. Коновалов-старший только горестно кивнул, его жена, мать Сашки, украдкой провела рукой по щеке, стирая непрошенную слезу. Дата. Я опять впился глазами в бумажку. Где? А, вот. Выходит, через день после моего ухода из этого времени. С высокой вероятностью можно предположить, что Гарри и компания здесь не засветились. Просто не успели бы. Выходит, действительно, фрицы постарались. Интересно, остальные пережили тот налет? Или еще кто-нибудь погиб? Я аккуратно положил извещение на выскобленный до бела стол и поднялся. Извините, что раны ваши разбередил. Не знал я. Еще раз извините. Пойду я, пожалуй. Я хотел было сделать шаг к двери, но тут женщина вцепилась в рукав шинели.
«Да куда же вы? Вам же отпуск выписали в наш район. К тому же Саша вас приглашал. Оставайтесь. Куда вам идти?»
Насчет приглашения я почти не соврал. Сашка и в самом деле приглашал меня к себе, только после войны. А идти мне и в самом деле некуда.
«Оставайся», – пробасил Коновалов-старший. «Завтра 40 дней будет. Надо помянуть сына».
Насчет остаться мысль хорошая. Деревенька в Рязанской глухомане – идеальное место для того, чтобы отсидеться, осмотреться, обдумать и без спешки принять решение, как быть дальше. И искать меня здесь никто не будет. Спасибо за приглашение. Извините, не знаю вашего имени.
Анна.
А по батюшке?
Сергеевна.
Спасибо за приглашение, Анна Сергеевна. Остаюсь. А о моем питании не беспокойтесь. «Будет в райцентре базарный день, тогда там провизию и куплю. Деньги у меня есть». Иван хлопнул ладонью по столу.
«Насчет купим, это ты брось. В деревне живем, ты нас сильно не объешь. Аня...»
Обратился он к жене.
«Давай ужин. А ты будь добр, расскажи, как сынок наш служил, как родину защищал».
Я ничего не видел, не слышал, не ощущал запахов. А попытка определить, где верх, где низ, закончилась крахом. Видимо, тело мое пребывало в невесомости. Осталась только боль. Жуткая головная боль. Это же надо так надраться второй раз за 3 дня. И где? На поминках друга, боевого товарища. Нет, в первый раз были только цветочки. Всего 1,5 литра заводской водки на 2. А вчера, не помню, сколько вонючего, ничем не очищенного самогона. Господи, из чего они его только гонят? Не иначе из коровьего навоза. Мыслительный процесс вызвал сильнейший приступ головной боли, и я постарался отключить головной мозг. Попытка не удалась, боль стала чуть тише, но только чуть. Через некоторое время я попытался включить внешние рецепторы. Сначала включилось осязание. Со стороны груди и живота чувствовалось легкое покалывание. Поскольку со спины ничего подобного не наблюдалось, то я сделал вывод, что лежу на животе, спиной вверх. Анализ ощущений показал, что лежу я на чем-то мягком и одновременно колючим. После очередного приступа боли появилось обоняние. Запах был хороший, приятный. Ассоциировался с детством. Запах сухой травы и... Да это же сеновал. Не самое худшее место. Вполне мог бы очнуться на жестком полу в луже собственной блевотины. Момента, когда вырубился, в памяти не сохранилось. Но сам я сюда прийти не мог. Значит, принесли те, кто оказался покрепче или меньше пил. Да там же все мужики были пенсионного возраста, да и пили они не меньше моего. Ах да, еще участковый был, хорек язвенный, но он, насколько помню, упал под стол еще раньше меня.
«Эй, ты тут живой?»
О, и слух заработал, но в ответ я смог только промычать что-то нечленораздельное, а открыть глаза так и не удалось.
«Жив все-таки!»
По голосу я узнал Сашкиного батю.
«Ну и тяжеленный ты, еле сюда-то тащил!»
«Ну, здоров. Он же наравне со мной на грудь принимал. Но я валяюсь в абсолютно небоеспособном состоянии, а он, похоже, не в одном глазу. Да еще вчера меня на себе таскал. Вот что значит природное здоровье плюс хорошая экология и отсутствие генно-модифицированных продуктов в рационе».
«Может, тебе водички принести?» «Тогда рассольчика».
Коновалов-старший ушел, а я все-таки разлепил глаза. Судя по пробивавшемуся сквозь крохотное стекло свету, давно уже был день. Потом, наконец, сумел приподняться и на четвереньках дополз до двери. Там сел, привалившись к стене. Перемещение на пару метров отняло последние силы. Так меня и застал Иван, пришедший с большой эмалированной кружкой.
«Пей!»
Насыщенная солью жидкость смыла всю мерзость изо рта и покатилась по пищеводу в желудок.
«Ну как?»
Я с трудом оторвался от кружки.
«Ну это... Встать можешь?»
«Не».
«Давай, помогу».
Вдвоем мы доковыляли до горницы, которая уже избавилась от следов вчерашних поминок, и хозяин уложил меня на лавку. Хозяйки, к счастью, не было в доме, но когда она вернется, то я от стыда сгорю.
«Ладно, отдыхай. В субботу я у бригадира лошадь возьму. В райцентр съездим. Я на базар, а ты зарегистрируешься».
«Где?»
«В военкомате. Ты же участковому обещал».
«Участковый. И здесь меня советская власть достала. А мешок мой где?» «Там же». Хотел вскочить с лавки, но руки потеряли опору, и я рухнул обратно. «А Сидор мой где?»
«Там, где и был, под лавкой. Да вот он».
Хозяин наклонился и вытащил мой мешок.
«Никуда не делся. У нас в деревне варья отродясь не водилось».
Я успокоенно откинулся на спину. «Ну вот и хорошо. В субботу съездим». Времени до субботы у меня еще хватало. Все-таки наше поколение здорово избаловано средствами передвижения. Любая точка Европы находится в пределах 4-часового перелета. За это же время можно долететь до Новосибирска, а если набраться терпения на 10 часов, то можно оказаться на восточном побережье США или Канады, или, например, что такое 50 километров. На машине да по хорошей дороге чуть больше получаса, или чуть меньше часа на междугородном автобусе, или 1,5-2 часа на рейсовом. Красота. Даже если дорога проходима весьма условно, то можно воспользоваться джипом или, в крайнем случае, вездеходом. Все равно время в пути будет измеряться часами. Как-то раз в весеннюю распутицу наш ГТТ прополз 20 километров за 2,5 часа там, где дороги не было вообще. Только тяжелая раскисшая глина. Если же ваше транспортное средство тащит не пара сотен лошадей, а только одна, да и та весьма мелкая, то преодоление расстояния в полсотни километров – это уже настоящее путешествие. На машине 1000 километров можно преодолеть часов за 10-12. Гужевому транспорту на то же расстояние потребуется как бы не месяц. Крейсерская скорость крестьянской телеги – 5-6 километров в час. Зато по проходимости уступает разве что тому же ГТТ. Но лошадка не человек. Этот человек может сжать зубы, напрячь силы и преодолеть нужное расстояние за день. Если очень надо, то он может повторить такой же переход на следующий день. А животное надо кормить, поить. В конце концов, ему отдых требуется.
«Еще пяток километров и на месте будем. Но, зараза!»
Иван батагом добавил прыти, сбавивший ход лошаденки. Я ее понимаю. На телеге, кроме двух не самых легких мужиков, лежали еще и несколько мешков с зерном и овощами, предназначенными для продажи. Плюс торба с овсом для лошади и мой сидр. Оставлять его в деревне я не отважился. Хотя и с ним путешествовать риск немалый. Не то чтобы в хозяйстве Коноваловых наблюдался большой излишек продовольствия. Но натуральным это хозяйство давно перестало быть. А потому ему требовались такие вещи, как соль, спички. Кое-какую мануфактуру закупать извне. Вот и вынуждена была несчастная лошадка ввести в райцентр часть урожая с личного огорода колхозника. Но до райцентра еще далеко, 5 километров, в который Иван оценил остаток пути. Остались до села, где мы должны были переночевать у кого-то из его знакомых, чтобы с утра совершить рывок к конечной цели. Село оказалось довольно большим. В центре обшарпанная церковь, лишенная креста и колоколов. Несколько одноэтажных кирпичных домов явно дореволюционной постройки, в которых сейчас расположились сельсовет, правление колхоза, школа и, как пояснил Иван, фельдшерско-акушерский пункт. Даже электричество в селе было. Искомый нами дом располагался почти на выезде из села. К счастью, в нужную нам сторону. Неразвитость местных информационных коммуникаций не позволила заранее предупредить хозяев о нашем визите. Тем не менее, встретили нас очень радушно. Хозяин внешне очень похожий на Коновалова-старшего, только повыше и не такой квадратно-могучий. После крепких объятий пробасил жене.
«Сгоноши на стол! Гости дорогие к нам пожаловали!»
Дом оказался таким же, как и у Ивана. Пятистенком, может, чуть больше. А вот народа в нем жило не в пример больше. У Коноваловых старший сын уже отделился, а младшие до войны семьями обзавестись не успели. Вот и остался отец вдвоем с женой. Здесь же помимо хозяев жила сноха с двумя детьми и младшая дочка, еще не вышедшая замуж. Буквально через полчаса, пока мужики не торопясь распрягали и обхаживали лошадь, попутно делясь последними новостями, ужин был готов, и вскоре за столом прозвучал первый тост. За встречу. Пили тот же мутный и вонючий самогон. Как мне объяснили, гнали его все же из сахарной свеклы. Но когда я попытался рассказать им о методах очистки этого продукта, то был сурово отбрит хозяином.
«Ты, городской, нас уму-разуму не учи. Раньше-то он у нас как слеза был, а сейчас ни марганцовки, ни угля активированного взять негде. А молоко на это дело тратить жалко. Лучше я его детишкам отдам».
После такой отповеди я старался больше молчать. А пить, помня о последствиях, меньше. Долго посидеть не удалось. Часа через два тусклая лампочка, освещавшая горницу, мигнув пару раз, погасла окончательно. И народ начал размещаться на ночлег. Тем более, что вставать нам завтра задолго до рассвета. Начавшийся затемно путь продолжился в предрассветных сумерках и завершился на въезде в райцентр, когда было уже совсем светло. Здесь наши дороги разошлись.
«Вон военкомат!»
Иван указал мне на нужное здание. «Я постараюсь быстрее».
«Не торопись, товара много, быстро не распродать».
Я спрыгнул с телеги, стащил с нее свой вещмешок и, разминая затекшие от долгого сидения ноги, зашагал к военкомату. Лошадка потащила облегченную телегу в сторону местного рынка, несмотря на ранний час и выходной день. Военкомат работал, война все-таки. А вот желающих попасть на прием никого, кроме меня, не нашлось. Поэтому я через несколько минут предстал перед худым лейтенантом лет 40. Почему он не на фронте воюет, а бумажки в тыловом военкомате перекладывает, можно было не спрашивать. Его болезненная худоба и нездоровый цвет кожи говорили сами за себя. Приняв мои бумаги, лейтенант несколько минут изучал их, потом записал какие-то данные в толстый гроссбух и шлепнул на обратную сторону отпускного билета большой штамп, куда вписал дату проведения медицинской комиссии.
«Можете идти!»
Лейтенант подал мне документы.
«Комиссия через 30 дней!»
Протягивая руку с бумагами, он поморщился, как от боли. Видимо, дела его совсем плохи.
«Есть!»
Положив документы в нагрудный карман гимнастерки, я с облегчением покинул данное учреждение. Формальности, чтобы не навлечь неприятности со стороны представителей власти, были соблюдены. Но что делать дальше, я пока не решил. Послонявшись некоторое время по грязным, немощенным улицам, я вышел-таки к местному рынку и разыскал Ивана, устроившего торговлю прямо с телеги. «Как дела?»
«Ах!»
«Значит, ничего стоящего на обмен пока не предложили. Оно и понятно, здесь не город, огороды есть практически у всех жителей райцентра, а горожан, приезжающих обменять вещи на продукты, здесь бывает немного. Не каждый решится на такое путешествие. Ситуацию могли бы исправить перекупщики, скупив товар у местных крестьян и отвезя его в областной центр, а то и в саму столицу. Но в военное время подобные операции крайне рискованы. Можно запросто загреметь в лагерь, а то и к стенке встать. До крышевания подобных делишек местная милиция еще не додумалась. Это произойдет позже, намного позже».
«Слушай, походи по рынку, посмотри иголку для швейной машинки».
На просьбу Ивана ответил согласием. Сидеть просто так быстро надоело. И я рад был походить поглазеть. Зингер с ножным приводом, еще дореволюционный, стоял в хозяйской спальне. Швейная машинка была символом достатка крестьянской семьи. Шустрые агенты компании успели столько своего товара распродать в России, что отдельные экземпляры в сельских домах встречаются до сих пор, причем по большей части вполне работоспособные. А что, агрегат надежный, практически вечный. Его только смазывать нужно вовремя. Слабое место его – это ломающиеся иголки и капризные шпульки. Нужный товар отыскался в дальнем углу. Торговал им неприметный дедок в драповом пальто, явно ему великоватом, и серой кепке, надвинутой на самые глаза. Не став ввязываться в торговлю сам, я решил сходить за Иваном. Он местные цены лучше меня знает. Когда я вернулся, около коноваловской телеги стояла женщина с двумя детьми. Товарообмен явно подходил к концу. Крестьянин получил какой-то сверток, женщина взвалила на плечо тяжелый мешок.
«Отрез торговал»,
— поделился радостной новостью Иван.
«Аннушка себе юбку сошьет, а может, и мне на штаны хватит. А ты иглы нашел?»
«Нашел». Я объяснил ему, где найти искомое.
«Посторожи телегу».
Иван метнулся в указанном направлении, А я все смотрел вслед отошедшей женщине. Невольно в памяти всплыла другая, тоже с двумя детьми, но в другом городском платье и с дамской сумочкой. Может, они и есть причина хронокатаклизма. Последовали моему совету, уехали из Ленинграда до начала блокады и остались в живых. Очень даже может быть. На дальнейшие события я не очень обращал внимания. Появился хозяин, прихватил с телеги мешок и опять исчез. Опять появился. Подходили другие люди, присматривались, торговались, что-то брали. После полудня телега опустела.
«Ну что, обратно поехали?»
«Езжай один. Я здесь на некоторое время задержусь».
«А как же...»
«Доберусь как-нибудь. Ты за меня не волнуйся. Дела у меня тут образовались. Извини». И я, закинув на плечо сидр, зашагал в сторону железнодорожной станции.
«Эй, открывай давай! Слышь, вы там спите все или уже сдохли?»
Скорый поезд «Самара-Москва» стоит здесь всего 3 минуты. А я уже 2,5 из них обиваю кулаки о запертую дверь вагона. Наконец, когда моя мысль уже металась между желанием попробовать счастье у двери следующего вагона и боязнью в последний момент оставить начатое, раздался сухой щелчок, и дверь распахнулась. «Здравствуй, красавица. Опять я к тебе». Красавица сдала назад, освобождая проход.
«Шлындают тут всякие туда-сюда».
Едва я повис на поручнях, как со стороны паровоза раздался гудок, и по составу прокатился лязг буферов.
«В вагоне мест нет».
Порадовала меня проводница. «Тогда, может, к себе в купе пустишь?»
«Еще чего».
«Ну ладно, ладно. Не очень-то и хотелось. Я протиснулся в проход, ведущий внутрь вагона, а женщина осталась закрывать дверь под неторопливый, пока еще, перестук колесных пар. Мест в вагоне действительно не было. Люди сидели на всем, на чем можно было. На полках, чемоданах, узлах, каких-то котомках, на верхних полках лежали подвое. И как только не падали на разгонах и торможениях. Я пробирался по узкому проходу, уворачиваясь от свисающих с полок ног. Пару раз наступил кому-то на ноги, услышав про себя и своих родственников массу интересного. В конце концов, нагло сдвинув в сторону замухрышистого солдатика, втиснул свой сидр на пол и уселся на него. Разбуженный неожиданным вторжением в его сон военный попытался возмутиться, но я молча сунул ему под нос кулак, и он заткнулся. Сверху над головой висели чьи-то грязные ботинки. Через человека слева храпел какой-то мужик. Оброшенный в вагонную атмосферу топор взлетел бы к потолку. Но я сильно не огорчался. Через пару часов будет Рязань, и часть пассажиров выйдет. Правда, тут же в вагон набьются новые, но за те минуты, пока будет происходить смена, всегда есть шанс занять места получше. Может даже забраться на верхнюю полку. Я поёрзал на мешке, устраиваясь удобнее, чем вызвал недовольное бурчание соседа справа. За время, прошедшее с момента нашего расставания с Иваном, сидр существенно облегчился. Парабеллум, чистые бланки и большую часть денег я спрятал в лесочке, недалеко от райцентра, решив, что таскать это хозяйство с собой слишком опасно. Большие сомнения были по поводу документов. С одной стороны, я нахожусь как бы в законном, ну почти законном, отпуске по ранению, и никто не лишал меня права свободного передвижения по стране. С другой стороны, время все-таки военное, и с реализацией своих прав у призванного в Красную армию гражданина могут возникнуть проблемы. Но я решил рискнуть и не стал выписывать себе новые документы, хотя чистые бланки и были. Кстати, я буквально носом пропахал эти бланки в поисках пресловутых спецпомарок. Либо их там не было, либо у меня что-то со зрением, хотя до сих пор я на него не жаловался. В любом случае, если они там есть, то Гарри и компания должны снабжаться своим высоким покровителем, вполне свежими бланками документов со всеми необходимыми атрибутами. Как я и предполагал, во время стоянки в Рязани удалось занять сидячее место на нижней полке. Для лежачего на верхней я оказался слишком велик и недостаточно расторопен, но был доволен и достигнутым. После того, как вновь вошедшие расселись, утихли вагонные склоки и скандалы. Пассажиры погрузились в дорожный сон. У кого-то тяжелый и тревожный, у кого-то чуткий, а у некоторых счастливчиков – спокойный и безмятежный.
«Держи его!»
Еще до того, как открыть глаза, я крепче вцепился руками в лежащий у меня на коленях сидр. Мимо меня мелькнула чья-то тень, но я почти автоматически выбросил вперед правую ногу, и тень с грохотом растянулась на полу.
«Ой, ё!»
Что-то больно ударило меня по голени, и я окончательно проснулся. Тень вскочила на четвереньки, и пока пассажиры соседнего купе хлопали ушами,
с низкого старта скрылась за дверями нерабочего тамбура. А возле моей ноги остался стоять фибровый чемодан с металлическими уголками и блестящими застежками.
«Чемодан! Мой чемодан!»
Какая-то тетка ухитрилась с лету проскочить проход и, буквально упав, вцепилась в свой чемодан. Не повезло сегодня майданщику. Под сочувственный гомон пассажиров тетка убралась обратно, даже спасибо не сказав, а я остался потирать ушибленную ногу. Вагон, взбудораженный происшествием, понемногу утих и опять погрузился в сон. Я тоже задремал, забыв о боли в ноге. Скоро будет Москва, где мне предстоит пересадка на поезд, идущий на север. В Москве я надолго не задержался, всего-то и дел было. Перейти через площадь, под которой еще отсутствовал длинный загаженный переход, купить билет и дождаться поезда на Ярославль. На вокзале послушал утреннюю сводку Совинформбюро. В течение ночи наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда и в районе Моздока. На других фронтах никаких изменений не произошло. Немецкое наступление уже выдыхается, кое-где они еще рвутся вперед, но их последние потуги успеха уже не приносят. Немецкая группировка на юге, по сути, разделена на две части – Кавказскую и Сталинградскую, а между ними сотни километров – безлюдной и безводной степи. В районе Сталинграда продолжались упорные бои. Гвардейская минометная часть под командованием товарища Дорофеева обстреляла скопление противника и истребила более 200 немецких солдат и офицеров. Очень интересно, товарища Дорофеева. У него что, звания нет? На другом участке бойцы под командованием младшего лейтенанта Матыца отбили 3 атаки немцев и уничтожили 4 танка и до роты пехоты противника. Да, когда наши пойдут вперед, когда в сводках начнут звучать названия освобожденных областных центров, тогда же Левитан озвучит названия соединений и объединений, принявших участие в этих боях. Фамилии генералов и маршалов. А сейчас и небольшой успех взвода или роты под командованием младшего лейтенанта, сумевшего удержать свою позицию, считают достойным прославить на всю страну. Ничего, ничего. Осталось всего 1,5 месяца. А там и на нашей улице будет праздник. Толпа устремилась на перрон, и я поспешил влиться в нее, чтобы успеть захватить место на нижней полке, а если повезет, то и верхнюю целиком. Не повезло. Но и на нижней тоже можно ехать. Только во время сна ноги сильно затекают. До Ярославля поезд полз 12 часов. От Ярославля до Вологды еще почти 10, но все-таки доехали. А вот дальше возникли проблемы.
«В ближайшие сутки поездов на Архангельск не будет. Следующий».
Военный в черной шинели с двумя рядами блестящих пуговиц, несолоно хлебавший, отошел от окошка кассы. Следующим был я. Но драконить кассиршу тем же вопросом не стал и отошел вслед за моряком. Судя по фуражке с крабом и кобуре на двух ремешках, средний командир. А что означают две полоски на рукаве? Верхняя уже, нижняя шире, я не знал. Кстати, кобура болтается так, что никакого пистолета в ней явно нет. «Разрешите обратиться, товарищ?»
«Лейтенант!»
Подсказал флотский, видя мое затруднение. «Вам в Архангельск срочно надо?»
«Срочно! А в чем дело?»
«Видимо, к месту службы торопится. Мне тоже в Архангельск. Может, на товарном попробуем?»
«Давайте попробуем»,
— согласился лейтенант. Но стоило нам направиться к выходу из вокзала, как на пути нарисовалась неопределенного возраста женщина с двумя котомками.
«Товарищи!»
— заторопилась она.
«Товарищи военные, возьмите меня с собой. Мне к мужу надо в Вельск».
«Да мы еще и сами не знаем, как поедем. К тому же товарняк – это даже не общий вагон, это намного хуже». Пытаюсь отговориться я. Но женщина продолжает настаивать.
«Хорошо»,
– сдается лейтенант.
«Поехали».
Мне эта идея не показалась здравой, но спорить со старшим по званию, хоть и значительно моложе по возрасту, я не стал. «Давайте помогу». Я взял у женщины одну из котомок, вторую взял лейтенант. Уехать нам удалось только в открытом сверху, порожнем полувагоне. Сидели мы, прижавшись к его передней стенке. Туда меньше задувал холодный поток встречного воздуха. А на ходу долетали только отдельные капли холодных осенних дождей. Лейтенанта звали Андреем. Училище он закончил 2 года назад и только добился перевода с Тихоокеанского флота на Северный. Очень волновался, успеет ли прибыть вовремя к новому месту службы и на какой корабль получит назначение. Поскольку основные силы Северного флота базировались в районе Мурманска, то я с высокой вероятностью предположил, что вместо стремительной семерки или хотя бы новика, ждет его провонявший треской рыболовецкий траулер с парадным ходом 10 узлов, вооруженный парой 45-ок в морском варианте и дюжиной глубинных бомб. «Скорее всего», — согласился лейтенант. «Но и на такой калоше можно воевать». «Можно», — не стал спорить я. «Но на эсминце все же лучше. А еще лучше на крейсере. Только где его взять?» Лейтенант только вздохнул. Женщина оказалась моей землячкой, ленинградкой. Когда я с дуру ляпнул «ну как там?», она разрыдалась. Пришлось нам с Андреем ее успокаивать. Внезапно она заговорила, выкладывая незнакомым попутчикам свою историю. Выяснилось, что она с маленькой дочерью и свекровью пережила самую страшную блокадную зиму. Выжили только благодаря брату мужа, военному, полк которого стоял в красных казармах. Раз в неделю он приходил к ним, преодолев пешком 6 километров, приносил что-нибудь сэкономленное от своего командирского пайка. Все, что можно было съесть, съели. Все, что имело хоть какую-то ценность, обменяли на еду. Но выжили, а многие из соседей нет.
«Я ведь за месяц до войны с Кушелевского хлебзавода уволилась».
Все сокрушалась она.
«Весной совсем плохо стало. Их часть на фронт отправили. Он только один раз и смог вырваться. Принес лошадиную кость с остатками мяса. Совсем уже умирали. Но тут нас эвакуировали. Везли в машинах, лед трещит, вода до самого кузова доходит».
Женщина опять разрыдалась. Несколько человек умерли во время дороги через озеро, буквально чуть-чуть не дотянув до большой земли, где их ждали тепло и пища. Эвакуированных блокадников расселили тут же, в деревнях Ленинградской области. Ей повезло. Она устроилась работать на молокозавод. Работникам разрешали забирать так называемый «обрат». Остатки молочного сырья после производства сливочного масла. На нем и держались. За лето окрепли и набрались сил. Вот женщина и рискнула навестить мужа, строящего северную железную дорогу в направлении на Воркуту. Я думал, что он там по договору работает. Оказалось, по приговору.
«Муж у меня каэровец», —
призналась она.
«Это кто?»
— заинтересовался лейтенант.
«Контрреволюционер. Статья 58.10. 10 лет и дали в 37-м».
На момент ареста ее муж проходил службу в Красной Армии. Часть его дислоцировалась в Кауре, буквально в полутора десятках километров от дома. Два раза в месяц он получал увольнение и мог бывать с семьей. До конца службы оставалось уже меньше полугода. Да где-то что-то не то ляпнул, кто-то донес и закрутилось. Жена у него была тогда на 8-м месяце беременности, дочка родилась уже после приговора. А она его ждет и на свидание едет, думает, что через 5,5 лет отпустят. Наивная. Почти все в 47-м будут осуждены повторно и выйдут из лагерей очень нескоро. А тем, кто выйдет, проживание разрешать только за 101-м километром. Между тем поезд, не торопясь, пробирался на север. Подолгу стоял на станциях и полустанках, ожидая прохождения встречных эшелонов. На станциях мы мокли и бегали за кипятком, постоянно оглядываясь, боялись отстать от поезда. Моржинга, Вожига, Конаша. В Конаше мы помогли женщине выбраться из вагона. Дальше наши пути расходились. Ей на воркутинское направление, а наш эшелон шел до самого Архангельска. На станцию Бакарица наш эшелон прибыл утром, и мы, замерзшие и промокшие, покинули, наконец, наше столь некомфортабельное пристанище. Станция располагалась на левом берегу Двины, выше самого Архангельска. Здесь же находился и крупный порт, принимавший грузы, поступающие в СССР по ленд-лизу. Сначала мы долго шли по путям, ныряли под вагоны, перелезали через тормозные площадки. Справа тянулись какие-то бесконечные заборы, пакгаузы, станционные здания. Несколько раз мимо нас, обдавая паром и закладывая уши гудками, проезжали маневровые паровозы, толкающие или тянущие вагоны. Станции и порт жили своей жизнью круглосуточно. В город переправились на древнем пароходике. Меня поразила мощная ширь реки, заставленная длинным рядом судов, ждущих разгрузки, и испещренная большим количеством речной мелочи, снующей вдоль и поперек русла. На правом берегу наши с лейтенантом пути разошлись. Он направился в штаб Беломорской военной флотилии. «Удачи тебе, лейтенант!» Пожелал я ему на прощание. Моя же задача была намного сложнее – отыскать в незнакомом, к тому же совсем не маленьком городе, женщину, по одному только имени и отчеству. Решить эту задачу самостоятельно я не надеялся, поэтому попытался прибегнуть к помощи официальных органов. Выяснив у первого встречного адрес городского отдела милиции, я направился прямиком туда. Если Вера Мефодьевна воспользовалась моим советом и приехала сюда, то непременно должна была зарегистрироваться по новому адресу. Шел осторожно. В городе полно военных. Штаб округа находится здесь же. На патруль можно нарваться в любой момент. Город в основном деревянный, одно- и двухэтажный. В милиции после того, как меня пофутболили по кабинетам, я пристал к ведавшему паспортными столами капитану. Того хватило минут на 10.
«Ну как я тебе ее найду? Фамилии нет, год рождения только приблизительно. Ты представляешь, какое после начала войны перемещение людей произошло?»
«Представляю, товарищ капитан. Потому и прошу, помогите».
«Ну как ты мог фамилию забыть? Имя помнишь, отчество помнишь, имена детей тоже помнишь, а фамилию забыл?»
«Забыл, товарищ капитан. Контузия, у меня и справка есть».
«Да видел я уже твою справку. Хорошо, жди».
Капитан начал обзванивать районные отделы. Судя по его разговорам, перспектива поиска гражданки по таким данным у его подчиненных восторга не вызвала. Однако часа через два результат появился. Капитан, разговаривая по телефону, что-то писал на клочке бумаги. Потом протянул его мне.
«Вот, Смирнова Вера Мефодьевна, 15-го года рождения, сын Александр, 36-го, и дочь Людмила, 39-го. Она?»
«Она, товарищ капитан. Точно она».
«Ну тогда иди, адрес там есть».
Пользуясь капитанскими подсказками, я минут через 20 оказался на улице, застроенной небольшими двухэтажными домами. Стуча каблуками по деревянному тротуару, я уже продумывал, как провести разговор с Верой. Но тут в домах возник разрыв. В этом месте большая воронка практически поглотила один из домов. От второго осталась только часть обугленной стены. Я еще раз сверился с адресом на бумажке, и сердце ухнуло вниз. От нужного мне дома осталась только часть фундамента. Сойдя с тротуара, я приблизился к воронке. Относительно свежая, от 1 до 3 месяцев. Края еще не успели оплыть. На дне стоит грязная вода. Тут я споткнулся и чуть не упал. Не поленился. Выковырял из земли предмет, о который споткнулся. С трудом узнал в этой железяке стабилизатор немецкой авиабомбы. Судя по размерам воронки, 500-ка. У тех, кто находился в доме, шансов на спасение не было. Неужели все? Или могли спастись? Может, в этот момент они находились за пределами дома? Обратный путь я проделал в 2 раза быстрее. Выслушав меня, капитан опять взялся за телефонную трубку. На этот раз поиск закончился минут через 10.
«Никто не выжил. 2 месяца не прошло, не успели документы переоформить. Но живых времени не хватает».
«И никакой надежды?» Капитан отрицательно покачал головой.
«Трупов их никто, конечно, не видел, но они были в доме. Все 3, это точно. И не только они».
«Прочь отсюда». Судьба словно издевалась надо мной, 2 раз отнимая у меня надежду найти, предупредить, как-то помочь. Они избежали ужасов первой блокадной зимы, но остановить немецкую фугаску было не в моих силах, как и снаряд, оборвавший Сашкину жизнь. Все напрасно, все зря. На душу давило осознание собственного бессилия. Я, песчинка, гонимая ветром судьбы, полный ноль, который ничего не решает и ничего не может. Ноги сами несли меня в направлении пристани. Здесь меня больше ничего не держало. И не только в городе, но и в СССР середины осени 42-го. Кто здесь меня помнит? Петрович? Дементьев? Рамиль? Катерина? Все? Ну, может, еще Филаткин? Кто я для них? Враг народа, шпион и диверсант. Они в это не верят? Пусть так, в любом случае встреча с ними ничем хорошим закончиться не может. Ни для них, ни для меня. А потому прочь. «Быстрее прочь отсюда!» «Уй!» Едва успел нырнуть в проход между 2 домами, избегая встречи с группой из 3 в серых шинелях. Патруль не патруль, а нарываться все равно не стоит. Эта встреча несколько отрезвила меня. Голова заработала чуть лучше. «Бежать! Надо бежать отсюда!» «Куда?» «Лучше всего обратно в свое время!» «Но как?» «После всего, что я натворил на их базе, договориться с хрономародерами невозможно!» «Заставить вернуть меня силой?» Заставлялка не выросла, и вряд ли когда-либо достигнет нужных размеров. Нет у меня рычагов воздействия на них, а они меня ищут и будут искать до тех пор, пока не найдут. Поэтому уходить придется здесь. И не просто уходить, а уходить, обрубив все концы. Воображение услужливо нарисовало стоящую на прямой наводке зенитку, всаживающую осколочную гранату прямо в окно одноэтажного дома с зеленой крышей. но как-то так. Порыв холодного ветра раздул полы шинели, напомнив о близости студеного океана. Невольно вспомнилась тень вертолета, скользящая по темно-синей безбрежной поверхности. К черту воспоминания! Я осторожно выглянул из-за угла, осматривая подходы к переправе. Около пристани болтался патруль. Красные повязки на рукавах шинели. Винтовки с примкнутыми штыками. Когда плыли в город, его не было. Дуракам везет. Выждав, когда патруль отойдет в сторону, и прикрываясь потоком людей, прибывших с левого берега, я проскользнул на паром. Спокойно, спокойно. У меня есть еще время. Можно вернуться в Рязанскую деревню, обстоятельно обдумать сложившуюся ситуацию и принять решение. Пусть ошибочное, но свое собственное. Сойдя с парома, я двинулся на звуки свистков маневровых паровозов.